Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете первый в 2017 году выпуск «Теории большой бороды», который идет под порядковым номером 94. Все так же неизменно веду для вас его я, Антон Поздняков. Выходит подкаст на сайте beardycast.com вместе со всеми нашими остальными подкастами, которые пока что находятся на небольшом перерыве, но «Теория большой бороды» спешит вас радовать новостями науки, космоса и всего, что с этим так или иначе связано. Ну и рассказывать о каких-то других интересных вещах, которые не обязательно связаны с тем, что происходило за последнюю неделю. В этом году, я надеюсь, у нас будет столько же выпусков, сколько и в предыдущем, возможно, даже больше, если мы... Некоторые выпуски у нас могут быть двойные, если они будут с переводом, как я вам, собственно, рассказывал. Если вы слушали под итоговый по 2016 году выпуск Бородокаста, там я рассказывал вам о наших дальнейших планах, в том числе планах на теорию большой бороды, что у нас... Я, по крайней мере, планирую попробовать звать гостей не только русскоязычных, но и, например, англоязычных, с которыми мы можем пообщаться, и затем сделать для вас уже перевод, если вы не хотите слушать его на английском языке. А я понимаю, что многие из вас, возможно, недостаточно ориентируются, чтобы прям воспринимать это все на слух, поэтому я думаю, у нас впереди с вами много работы. Но, тем не менее, все это я уже вам так или иначе рассказывал, давайте тогда начинать с новостей, потому что давно мы вот так вот не обсуждали реально что-то, что произошло за последнее время. А произошло следующее довольно важное событие. SpaceX наконец-то окончательно определилась с тем, что же повлекло за собой трагедию, которая произошла в прошлом году, когда... На стартовом столе во время заправки и тестов взорвалась ракета Falcon 9 со спутником на борту. Спутник принадлежал во многом Фейсбуку, компания потеряла кучу денег, Фейсбук потерял кучу денег, был потерян спутник. Приостановлены были запуски, потому что нужно было понять, что было причиной, чтобы затем эту причину устранить и такие случаи, чтобы не повторялись в дальнейшем. Итак, что же произошло? SpaceX опубликовала целый документ, который объясняет это. Естественно, ссылка на него есть в описании к подкасту. Вы можете пройти либо из вашего подкастоприемника, приложение, через которое вы слушаете подкасты, в описании, либо же пройти на сайт, на пост, к которому прикреплен этот подкаст, и там все ссылочки будут, если вдруг не знаете, где это искать. Так вот, что произошло? Если коротко, то сломался один из баков с водородом во второй ступени, что повлекло за собой дальнейший взрыв всей второй ступени, а затем и первой ступени, в общем, полное разрушение ракеты. Но давайте попробуем разобраться немножечко подробнее, что же стало причиной этой поломки и каким образом SpaceX будет дальше действовать, чтобы в дальнейшем не возникало таких же случаев. Собственно, что такого есть в Falcon 9? Потому что именно из-за некоторых особенностей ее конструкции данная неприятность и произошла. В отличие от многих, от, собственно, насколько я знаю, почти всех, возможно, я не такой эксперт в ракетной индустрии, но Falcon 9 одна из немногих ракет, которая использует такую штуку, которая называется уплотненное топливо. Возможно, кстати, я по-русски не совсем корректно этот термин использую, поскольку это я перевожу непосредственно с английского, я читал на английском, и я, собственно, в первую очередь знаю это с английского языка, поэтому если вдруг я как-то некорректно перевожу его на русский, есть более точный термин, который часто используется, то вы можете написать об этом, например, в комментариях на нашем сайте. Но, тем не менее, что это значит? Во-первых, почему, собственно, такая особенная ракета, и почему мало кто использует похожую штуку? Дело в том, что SpaceX, в принципе, молодая компания. Как вы знаете, в принципе, вся ракетная индустрия, она довольно инертна, и чтобы что-то внедрить новое, это нужно много лет тестирования, проверенные двигатели, проверенные технологии, все это является такой основой всей ракетной индустрии, и никто особо, ну не то чтобы не торопится что-то новое внедрять, но вы же понимаете, что чтобы заменить что-то старое на что-то новое, нужны большие деньги, нужно изменять производственный процесс и так далее. В общем, все это делать сложно, и в данном случае у SpaceX было преимущество, так как это молодая компания, соответственно, она сразу могла имплементировать некоторые более прогрессивные наработки. Это вовсе не значит, что SpaceX является лучшей по этому компании, просто она использует вот в данном конкретном случае, скажем так, более продвинутую технологию. Что же, в чем же заключается смысл этой продвинутой технологии, этого самого уплотненного топлива? Дело в том, что обычно, вот в обычных ракетах, которые летают на жидком кислороде, этот жидкий кислород находится возле точки кипения. И, то есть он находится в жидком состоянии, но при этом возле точки кипения. Поэтому, если он постоит, например, какое-то время в самом баке, то он просто выкипит и можно будет налить еще. В случае же с уплотненным топливом, уплотненным жидким кислородом, за счет чего достигается это самое уплотнение? Опускается температура самого кислорода, и она уже находится ближе к точке замерзания, затвердения кислорода, которая, кстати, происходит при температуре минус 218,8 по Цельсию. Зачем это делается? Да, за тем, что с изменением температуры меняется плотность вещества. И таким образом можно получить дополнительные 10%, то есть объем жидкого кислорода уменьшается на 10%. Это значит, что, ну, это значит две вещи. Первое, то, что в бак можно поместить на 10% больше жидкого кислорода. Соответственно, можно дальше улететь при таком же размере ракеты, при таком же объеме бака. Ну и к тому же, при той же пропускной способности объемной самого двигателя, в единицу времени через него будет проходить на 10% больше кислорода, что в теории должно дать 10% прирост в мощности, в КПД. Естественно, 10% такая пограничная, наверное, сумма. У меня, к сожалению, нет данных, насколько действительно получается эффективнее, но, тем не менее, этот прирост чувствуется. То есть, это вот те преимущества, за счет которых был выбран такой способ, такое горючее, вернее. Но у такого подхода есть и негативная сторона. В частности, то, что нельзя оставлять в таком виде сам бак надолго. И именно поэтому, если какие-то неисправности происходят или откладывается запуск, то каждый раз SpaceX вынуждена сливать все топливо и заправлять его заново. Именно поэтому достаточно длительные бывают перерывы, если что-то отложилось в случае с запусками Falcon 9. Еще одна необходимая конструктивная штука, которая используется в Falcon 9, это гелий. Гелий используется не в виде жидкого топлива, а в виде газа, и с его помощью нагнетается давление в баке. То есть вот та часть, которая не занята жидким кислородом, она затем занимается гелием. И с тем, как бак опустошается, соответственно, становится больше гелия, и этот гелий выдавливает кислород уже непосредственно в двигатель. Так вот, в случае с Falcon 9 баки с гелием, который находится в виде газа под большим давлением, они находятся внутри самого бака с жидким кислородом. То есть жидкий кислород непосредственно касается этих баков. Заодно, помимо прочего, что это компактное расположение, сам жидкий кислород, соответственно, охлаждает этот гелий, и таким образом он поддерживается в своем необходимом для него состоянии. Сами баки с этим гелием представляют собой довольно интересную конструкцию. Что нам нужно? Как известно, в ракетах важен каждый грамм, соответственно, эти баки должны быть максимально легкими. И чтобы этого добиться, используется следующая техника. Внутри бак представляет собой цельный кусок алюминия, из которого вырезана такая вот бутылка, ну, соответственно, форма бака, какой бы она ни была. Но этого алюминия недостаточно, чтобы сдерживать все то давление, которое находится внутри. Соответственно, чтобы затем сделать это все максимально легким, этот алюминий сверху опоясывается волокнами какого-нибудь композитного волокна, например, углеродного волокна, ну, того самого карбона, который вы видите, я не знаю, там, в суперспортивных автомобилях, в болидах Формулы-1. Это очень плотная, легкая... легкий материал, очень плотный легкий материал, который, соответственно, затем добавляет прочности этому баку, и уже с помощью вот этого композитного волокна удерживается все давление. Таким образом, баки получаются гораздо легче, чем они были бы просто цельнометаллические из того же алюминия. То есть вместо нужной толщины алюминия, которая нам нужна будет, чтобы сдерживать все давление, мы сможем его частично вот с внешней стороны заменить композитным волокном. Естественно, полностью сделать мы из композитного волокна ничего не можем, потому что композитное волокно, оно состоит, как вы понимаете, из волокон, и под давлением между этими волокнами бы гели или что бы мы ни хранили в этих баках, они бы проникали. Собственно, в этом и состояла одна из проблем. Дело в том, что, как я уже говорил, сами баки с гелием находятся внутри бака с жидким кислородом. И, соответственно, жидкий кислород непосредственно касается вот этих самых композитных стенок. И так как эти стенки состоят из волокон, то между этими волокнами проникает частично холодный жидкий кислород. Получается, у нас вот эти вот маленькие-маленькие микрополости, которые там получаются, они заполняются жидким кислородом. У нас, с одной стороны, очень холодный жидкий кислород, который почти на точке своего замерзания. С другой стороны, очень холодный бак с жидким гелием. И так получилось, что когда гелия добавляют в бак, изнутри он начинает распирать немножко, давление увеличивается, соответственно, стенки алюминиевые начинают давить на вот эту самую композитную составляющую, и за счет очень низкой температуры, которая там находится, сам жидкий кислород вот в этих маленьких полостях, он начинает затвердевать. Когда он затвердевает, происходит смещение некоторых волокон композитных, и плюс еще у нас начинает увеличиваться давление со стороны алюминиевого внутреннего бака, и некоторые из этих волокон вследствие этого либо лопались, либо сместились. Дело в том, что дело не в том, что прорвался бак, достаточно было небольших надрывов внутри этой самой структуры композитной или даже смещений относительно друг друга. Вследствие этих смещений у нас получается, что возникает трение, или в случае же разрыва волокон тоже возникает трение, и этого трения было достаточно, чтобы жидкий кислород, который находится в этом баке, начал гореть. И, собственно, на том видео, в котором показана самая неприятность, которая произошла с Falcon 9, мы можем видеть, что очень резкое возгорание. И это возгорание, а, собственно, ну, что нужно еще кислороду? Кислород есть лучшее горючее, он очень хорошо горит, потому что горение — это окисление, а кислород окисляет почти все, что находит, если ему дать такую возможность. В общем, именно это и стало причиной, то есть затвердевание жидкого кислорода вот в этих самых полостях, которые находятся во внешнем слое баков с гелем, который находится в газообразном состоянии под большим давлением, и с этим при увеличении количества геля, когда гели заливали в эти баки, грубо говоря, заправляли, у нас произошло расширение внутреннего алюминиевого бака, которое создало трение во внешних слоях этого самого бака с гелием композитных, а уже это трение привело к возгоранию. Наверное, у вас возникает вопрос, а как же так получилось, что все это, то, что я вам рассказал, оно ведь было в Falcon 9 уже, ну, не один раз. Почему этого не происходило раньше, если есть такая вот как бы фундаментальный недостаток, который кажется, что да, так должно происходить каждый раз? Дело в том, что каждый раз, собственно, что логично, сама команда SpaceX, она старается как-то улучшить, оптимизировать и сделать более быстрым процесс заправки. Соответственно, порядок действий, которые они делают, менялся. То есть до этого у нас, насколько я понял, раньше заправляли больше сначала гелий, то есть он расширялся, а потом уже увеличивали количество кислорода. Ну, в общем, все из-за того, что изменился порядок заправки. И вот эти вот очень-очень тонкий баланс, который находится. В принципе, знаете, когда говорят, что rocket science, да, это сложно. Дело в том, что вот очень-очень хрупкий тонкий баланс и даже небольших изменений в порядке заправки баков может привести к вот такой вот очень неприятной вещи, как взрыв целой ракеты и потеря спутника. Что будет делать SpaceX, чтобы избежать в дальнейшем таких последствий? Во-первых, они вернутся к старой программе заправки. То есть та, которая уже была успешной, и она будет такой оставаться какое-то время. Значит, затем модернизируют немножко ракету, чтобы она летала на чуть более горячем кислороде. Соответственно, не горячем, чуть более теплом. Чуть дальше он будет от точки замерзания, что предотвратит возникновение твердых кусочков кислорода вот в этих полостях, которые создаются между волокнами. А затем будет изменен техпроцесс производства этих баков, чтобы в принципе не возникало вот этих вот заливов между волокнами композитного материала. Как это будет сделать, я не совсем знаю, я думаю, пока что и SpaceX не совсем знает, хотя наверняка у них есть какие-то технологические задумки, как это можно достичь. Так что вот как-то так. Именно в этом была проблема. И очень хорошо, что SpaceX ее наконец идентифицировали. Теперь они могут устранить проблему, быть уверенными, что в следующий раз ничего подобного не повторится. И, кстати, если я не ошибаюсь, запуск следующий запланирован на 8 января, то есть, по-моему, на воскресенье, это будут запуски спутников Iridium. И уже дальнейшие запуски тоже планируются, там скоро утвердят даты. Напомню, что после того взрыва все запуски были отменены на время, то есть пока не будет установлена точно причина, чтобы ее, соответственно, можно было устранить. Теперь, когда причина установлена, все это официально опубликовано, официально будут возобновляться запуски, и хочется надеяться, что у SpaceX будет дальше все хорошо, как, собственно, и у всех остальных космической индустрии, потому что неудача кого-то одного, она так или иначе влияет на всю индустрию, и хочется, чтобы неудача была поменьше. Потому что, ну, хорошо, что пока что никто не пострадал, никто не погиб вследствие этих взрывов, но у нас есть и пилотируемые миссии, и очень не хочется, чтобы это произошло и с пилотируемыми миссиями. Так что давайте надеяться, что и дальше все будут меры предосторожности приняты, и вот даже такие мелкие моменты, как тот, что я вам описал, они будут и дальше предотвращены. Ну и еще две небольших новости, которые были опубликованы на этой неделе. Первое — это то, что NASA возобновит испытания James Webb Space Telescope, собственно, того самого почти 9-миллиардного проекта NASA, который был таким финансовым вампиром последние много-много лет, из-за которого, так как это у нас очень приоритетная миссия, которая откладывалась несколько раз, она собирала на себя бюджеты многих более мелких миссий, которыми приходилось жертвовать, потому что все больше и больше разрастался бюджет Джеймса Уэбба. Но сейчас уже было собрано полностью зеркало основное, которое состоит из таких кусочков, потому что цельным его сделать, по сути, невозможно. И оно уже все собрано, и сейчас проходит тестирование в лабораториях NASA, и это один из... Почему один из? Это самый большой космический телескоп, который пока что был там тестирован. И некоторые моменты сейчас, собственно, что хотят выяснить с этими некоторыми моментами, которые не то чтобы пошли не так, но были не слегка не такими, как предполагали ученые. Сам телескоп предстоит вывести на орбиту, а затем отвести в точку Лагранжа, L1. И именно там будет оставаться телескоп. Это очень далеко от Земли. Точки Лагранжа, напомню, это такие точки, в которых гравитационные действия Земли и Солнца компенсируются. То есть, грубо говоря, там можно оставить тело, и оно будет вращаться вокруг Солнца с такой же скоростью, что и Земля. И, собственно, там будет оставаться, ничего ему для этого не нужно делать. И у нас тогда получается, у нас постоянно оно в одном месте относительно Земли и Солнца, а постоянно оно может быть развернуто, например, к Солнцу своим щитом и смотреть куда-нибудь вдаль в космос. Так вот, все это дело, чтобы доставить, нужно, естественно, собрать, как-то сложить, вывести. И сам телескоп должен пережить довольно сильную тряску, сильные какие-то перегрузки, потому что его нужно вывести в космос. Естественно, тестированию уделяется большое внимание. Я думаю, многие из вас знают историю с Хабблом, когда в нем было обнаружено уже после запуска обнаружен оптический дефект, который затем пришлось чинить, но в случае с Хабблом его можно было починить, потому что туда можно было отправить космонавтов, астронавтов, как бы их ни называли, в данном случае, естественно, это были астронавты, это как проект НАСА американский, и ручками установить туда вот тот самый корректорный модуль, который сейчас, кстати, по-моему, уже не нужен, так как туда программно ввели изменения, но тем не менее, это был критический момент, и одно время Хаббл считался огромным-огромным провалом, а сейчас мы знаем его как один из самых мощных инструментов распоряжения астрономии, но тем не менее тогда, когда вы узнали, ну, представьте, вы долгие-долгие годы собирали телескоп, получается, потратили на него кучу денег, кучу времени ваших лучших умов, а потом запускаете, такой бах, а он показывает размытую картинку. Вот чтобы этого не произошло, а, собственно, на горьком опыте наученные, мы уже знаем, что нужно все очень-очень хорошо тестировать, много-много-много раз перепроверять, лучше лишний раз отложить запуск и проверить что-нибудь, чем потом что-то пойдет не так. И вот в данном случае у нас еще достаточно много времени, поскольку запускать Джеймс Уэбб, конечно же, запускать его планируют в 2018 году, и нужно будет пройти еще кучу тестов, соответственно, тест на транспортировку, криотесты, кучу всяких моментов, с помощью которых мы будем уверены, что с Джеймсом Уэббом все будет хорошо. И в частности, я думаю, очень-очень много раз проверят оптические системы, чтобы не возникла такой же ситуация, как с Хабблом. Но и вот на этой неделе тесты возобновят, и хочется верить, что никаких затем отклонений от сроков уже не будет. Ну и еще одна новость. Ученые смогли обнаружить источник некоторых быстрых радиовсплесков. Собственно, быстрые радиовсплески — это такая штука, которым сигналы из космоса в радиодиапазоне, которые длятся доли секунды, и мы не знаем, что это. В этом есть как бы одна из загадок космоса, которую мы пока что не решили. Мы не знаем, что это и как они получаются. Мы знаем, что они прилетают откуда-то из космоса. И первый раз, когда их зафиксировали, это было всего 10 лет назад, из-за вот их природы, потому что они очень короткие, сначала люди думали, что это какие-то глюки в работе телескопа. Но затем эти самых быстрых радиовсплесков, собственно, всего их было 19, тоже, кстати, не так и много за 10 лет. И только в одном случае у нас эти радиовсплески быстрые имели один и тот же источник из этих 19 раз. Собственно, на нем и сфокусировались ученые, и они смогли затрекать, откуда это все приходит. То есть определить местоположение с точностью до галактики. Источником этих быстрых радиовсплесков стала Карликовая галактика, которая находится в 3 миллиардах световых лет от Земли. Что это для нас значит? Ну, пока что на самом деле не так уж и много. Мы знаем, что источником этих радиовсплесков может быть карликовая галактика, и мы знаем, что этот источник может выпускать их несколько раз. Ну или как минимум в этой галактике они происходили несколько раз одинаковые. Затем, что нам нужно делать после этого? Теперь мы знаем вот эти две вещи, что это, во-первых, происходит в таких галактиках, и что это может повторяться. Соответственно, нужно будет найти еще несколько таких повторяющихся радиовсплесков, и уже исходя из, скажем так, разнообразия источников, из которых они прилетают, можно будет делать какие-то выводы о том, что же может быть их причиной. Пока что есть куча вариантов, но ни один из них мы не можем подтвердить. Но вообще все это значит, что мы стали на шажок ближе к разгадке одной из загадок Вселенной, пусть не такой значимой и такой заставляющей трепетать, как многие другие, как, например, если жить на Марсе. Но тем не менее, с точки зрения науки, она, наверное, не менее важная, не менее интересная. Так что я думаю, надо будет продолжать следить, и, естественно, я вам буду рассказывать об этом в дальнейших выпусках. Ну а сейчас самое время перейти к вашим вопросам, которые можно задавать мне в Твиттере. Делать это можно с хэштегом TheBigBearTheory, одним словом. название нашего подкаста. Я именно по этому хэштегу фильтрую в Твиттере вопросы и, соответственно, зачитываю их там и отвечаю на них в будущих выпусках. Поэтому, если вы хотите что-то узнать, можете мне написать туда. Это лучший способ, потому что, ну, я вот там их ищу. Конечно же, можно задавать вопросы и в комментариях на сайте, и, например, в нашем телеграм-чате, и можете мне лично куда-нибудь написать, если захотите. Все мои контакты найти несложно, они есть на сайте, так что я всегда рад обсудить, но, тем не менее, вот это основной источник, поэтому старайтесь задавать туда, если у вас есть такая возможность. Собственно, вопрос был один. Пользователь с ником 4mem спрашивает, что ты думаешь о возможности существования похожих вселенных внутри мельчайших частиц или наша вселенная мелкая частица. Это вопрос интересный, и вот эта вот концепция, ну вот, например, вы ее могли видеть в фильме «Люди в черном», если я не ошибаюсь, во втором, собственно, и в первом. Там, когда наша галактика является шариком, в котором играет инопланетянин. Но все это фрактальная идея, что у нас микромир похож на макромир, соответственно, микромир является собой макромир для еще более мелких каких-то историй. Но в данном случае, несмотря на то, что, наверное, вообще вся эта идея, она берется из той же планетарной модели атома, которая на самом деле неправильная, но тем не менее атом до сих пор изображают как ядро, вокруг которого летает по орбитам электроны, но на самом деле микромир, он квантовый мир, он отличается от макромира, от того мира, в котором живем мы, и более того, тот мир, который уже касается более крупных тел, там, планет, звезд, галактик, скоплений галактик и так далее. И в этом является одна из фундаментальных проблем физики, потому что мы не можем создать вот эту самую теорию всего, которая будет одновременно объяснять хорошо и то, что происходит на самом маленьком уровне, то есть как бы на самом маленьком уровне, в смысле на квантовом уровне, объяснять квантовые какие-то поведения, квантовые законы, и то, что происходит на самом большом уровне, то есть то, что больше касается уже там гравитации и то, что объясняется теорией относительности. Теорией. Так что определенно некоторые сходства есть, но тем не менее говорить о том, что макромир и микромир, они одинаковые, и оно все фрактально, наверное, неправильно. Мне кажется, это не совсем так. Однако мне нравится идея мультивселенных. Это одна из интерпретаций, собственно, квантового мира, что каждую секунду, каждое событие расщепляет нашу вселенную на разные исходы, и у нас получается множится, собственно, тоже по сути фракталом таким. Количество вселенных, и каждая из них существует параллельно. Вот это интересная идея, мне кажется, она более правдоподобная. И, собственно, что значит правдоподобно? Это одна из интерпретаций того, что мы знаем на сегодняшний день. Тут говорить о правде, наверное, какой-то не совсем корректно. В общем, вот такой интересный вопрос. Кстати, побольше бы хотелось, чтобы вы задавали интересных вопросов. Мне реально нравится на них отвечать. Надеюсь, вам нравится слушать ответы на мои, на эти вопросы. Так что задавайте их, я всегда рад. Ну и на этом я буду закругляться. Мне кажется, первый выпуск в 2017 году получился неплохой. Обязательно поставьте нам звездочек, пожалуйста, вот в iTunes. Иногда хочется... Ну, собственно, что значит хочется? Все это непосредственно влияет на ранжирование подкастов и, соответственно, на увеличение аудитории. А мне очень хочется, чтобы наша аудитория росла, становилась все больше и больше. И я думаю, вы тоже будете не против, не так ли? Также у нас есть Patreon. Это система, с помощью которой можно поддержать проект финансово, если вы хотите того зайти. Для этого нужно на страничку patreon.com/birdicast. Опять же, все ссылочки всегда есть на сайте, в шоу-нотах подкасту. В общем, там все понятно, и туда тоже можно заходить. Ну и как обычно, вы просто можете сказать спасибо, написать что-нибудь приятное. Поверьте, это действительно очень стимулирует стараться дальше для вас и делать только более и более качественный контент. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До следующего четверга. Да пребудет с вами сила. И пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdieCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardy Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdicast.com.